Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст «Лектория Top Creator School». Наш проект вот уже более 2 лет знакомит любителей искусства с самыми интересными темами мировой художественной культуры. Узнать о всех наших архивных лекциях вы сможете на сайте school.topcreator.org. И не забудьте подписаться на наш Инстаграм, чтобы не пропустить анонсы наших лекций, подкастов и читать интереснейшие заметки об истории изобразительного искусства и архитектуры. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Таня Быковская, я лектор проекта Top Creator School. И вот уже более 2 лет отвечаю за самые интересные истории из истории изобразительного искусства и архитектуры. Я уверена, что очень многие из вас привыкли не только слышать, но и видеть меня. А сегодня я решила попробовать себя в необычном для меня амплуа. Честно сказать, я немножко волнуюсь и до конца не понимаю, нужен ли вам такой формат в моем исполнении, но все-таки я решила рискнуть, потому что подкасты набирают обороты, потому что это очень востребовано в связи с тем, что наша жизнь становится все более активной и требует от нас очень много внимания к различного рода делам, и не всегда остается время для того, чтобы узнавать что-то новое. И информация на вес золота, особенно качественная информация, и подкаст для многих стал прекрасной возможностью узнать это что-то новое, не отвлекаясь на просмотр лекции, параллельно делая какие-то дела. И, если честно, я была настроена достаточно скептически по отношению к подкастам. Видимо, я ни разу не аудиал, по-моему, именно так называют людей, которые воспринимают информацию на слух, я скорее визуал, и мне казалось, что эта ниша, она уже занята какими-то другими проектами, и я вряд ли смогу найти какие-то ключики для того, чтобы именно мои подкасты, подкасты проекта Top Creator School понравились вам и заняли видное место в вашем сердце. Но, как я уже сказала, попытаться все-таки стоит, поэтому я здесь сегодня с вами, а точнее с вами только мой голос, но я думаю, что многие из вас прекрасно представляют, как я выгляжу, и мысленно будут улыбаться вместе со мной и узнавать что-то новое тоже вместе со мной. О чем я сегодня хотела поговорить? Так как подкаст первый в моем исполнении, хотя у Top Creator School был один подкаст уже в исполнении Юлии Мас, поэтому по ссылке в шапке профиль Top Creator School вы очень легко его найдете. Музы Ямбы и Хорея вы можете послушать и узнать что-то новое о поэзии, потому что я напомню, что наша лектория — это не только изобразительное искусство, архитектура, это вполне себе и литература, и театр, и мы таким разнообразием тем на самом деле очень гордимся. Так вот, выбирая какую-то первую тему, я понимала, что, наверное, не стоит выбирать монографическую, какую-то обширную, да и узкая тема, она не всем подойдет. Я решила сегодня выступить как артист разговорного жанра и просто вам рассказать. Мне кажется, рассказчик — это то, в чем я талантлива, не буду скромничать. И я хотела поделиться свежими впечатлениями, свежими воспоминаниями, потому что они всегда ощущаются более остро. В них чувствуется какой-то азарт, в них чувствуются истинные искренние эмоции. Поэтому я вам решила рассказать о своей последней поездке в Лондон. Бесспорно, не будет никаких отвлекающих нюансов, которые не касаются темы нашего лектория. И поэтому я вам буду рассказывать о тех выставках, которые я посетила. Я этой темой на самом деле хотела поделиться, и у меня была идея о прямом эфире, у меня была идея о том, что, возможно, мы сделаем какую-то лекцию, либо я напишу пост, но я сразу отмела эти варианты, потому что эта история достаточно узкая, но в то же время, которая может быть многим интересна. Поэтому сегодня попробуем в качестве подкаста записать мои эмоции, мои рассуждения, коснусь я самых ярких выставок. Опустила я достаточно много в этот раз, и я решила выбрать то, что называется «крем де ля крем». Хотелось рассказать вам о каких-то моментах, которые действительно изменили мое представление о том, что такое интересная выставка, что такое удивительная эмоция, которая впитывается с какими-то, казалось бы, незначительными деталями, которые ты находишь в экспозиционном пространстве. Предлагаю начать, предлагаю не откладывать в долгий ящик, и я расскажу, как вообще возникла мысль о том, чтобы ездить куда-то и делиться тем, что я увидела. Кто следит за моим Инстаграмом, не знаю, на правах рекламы это получится или нет, но я арт-полоджер в Инстаграме, тот, наверное, видел мои многочисленные сторис. Я даже, если честно, не следил за их количеством. Возможно, они в какой-то момент превратились в точечку, что на самом деле очень раздражает обычно подписчиков, но я старалась выбирать самое главное и все-таки не засорять вашу ленту, пусть и качественной информацией, интересной информацией, но все-таки очень объемной информацией, что, конечно же, может напугать. И в сторис я на протяжении всех дней своей поездки, и даже несколько дней после того, как я вернулась, и вернулась я в воскресенье, 26 января, я продолжала рассказывать, потому что материала было очень много, и я понимала, что, в общем-то, мне даже после завершения поездки все-таки придется продолжать делиться. А там еще наслоился Сальвадор Дали, на открытие которого меня любезно пригласили, и нужно было срочно поделиться теми впечатлениями, которые я там получила. Возможно, о Сальвадоре Дали мы поговорим чуть-чуть позднее. Возможно, кстати, это тоже будет какой-нибудь подкаст, который в дальнейшем выйдет, если все-таки у нас получится, если все-таки вы поймете, что вам интересен такой формат и интересен такой формат в моем изложении, я обязательно расскажу. Так, пока что я поделилась только в сторис, тем, как я его увидела, но сделаю небольшой спойлер. Если вы живете в Москве, либо в Подмосковье, либо у вас будет возможность до 25 марта приехать к нам в столицу Российской Федерации, то я все-таки, наверное, рекомендую вам попасть на эту выставку, потому что Дали там представлен очень многослойно, очень разнообразно, не только как сюрреалист, но как импрессионист, пуантилист и много кто еще. И, в общем-то, та информация, которую вы получите на выставке, она абсолютно точно не будет для вас лишней. Это, правда, масштабное событие, к которому приятно быть причастным. Возвращаясь к Лондону, из которого, как я уже сказала, я вернулась 26 января, я активно делилась всем тем, что я там наблюдала, поскольку для меня это своего рода миссия. Когда я начинала вести свой Инстаграм, а это было достаточно давно, в мае моему аккаунту, точнее, моему блогу, который уже стал посвящен именно истории изобразительного искусства, исполнится 7 лет, когда я начинала, аккаунта в Инстаграме не было даже у самых крупных музейных площадок, тогда это только-только начиналось, Инстаграм был таким не до конца понятым миром, и только потом его оценили в полной мере и начали использовать все его многочисленные возможности, в том числе и для монетизации своих знаний и умений. Так вот, когда я начинала, у меня не было особой конкуренции. Я бы не сказала, что я переживаю по этому поводу сейчас, когда об искусстве пишет каждый третий. Почему каждый третий? Ну, потому что каждый второй пишет, наверное, о психологии и о карьере. Но еще, как вы понимаете, есть фитнес-блогер, который каждый первый, и блогер, который рассказывает о питании. Так вот, конкуренция сейчас достаточно обширная. И я поняла, что, наверное, запоминаются те профили, запоминаются те авторы, у которых есть какая-то фишка, не побоюсь этого слова. И вот своей миссией, своей отличительной чертой я как раз-таки считаю то, что я даю материал от первого лица, если я пишу от какой-то выставки, то 99% я на этой выставке побывала, либо я планирую на ней побывать, и, в общем-то, я об этом говорю прямым текстом. И уже после того, как все-таки я ее посетила, я рассказываю о своих впечатлениях, изменились ли какие-то первые чувства, которые я испытала к тому или иному проекту, когда я только о нем прочитала, и так далее, и тому подобное. И для меня очень важно давать тот материал, который можно, наверное, назвать эксклюзивным, и дать вам возможность прикоснуться ко всему тому, чем я делюсь, и сделать глубокое погружение. Поэтому я искусствовед-путешественник, и я искусствовед, который регулярно, ну, практически каждый месяц, получается, выезжает куда-то, чтобы рассказать о каких-то самых громких культурных событиях, которые происходят. Пока что в России и Европе, пока что за границы Европы я не отправилась, но планирую это сделать в конце этого года. Я надеюсь, что я наконец-то доберусь до Нью-Йорка, и в год, когда празднуется юбилей Метрополитена музея, расскажу вам об этой музейной площадке много всего интересного. Так вот, все прекрасно уже знают, что я уезжаю куда-то, рассказываю об этом, либо в постах, либо в сторис, потом появляются какие-то лекции. И, в общем-то, я этот материал использую очень и очень обширно и даю вам возможность узнать ту или иную тему с определенной стороны, погрузиться в нее полностью, либо остановиться на каких-то нюансах, деталях. И подкаст — это приятная возможность получить такое аудиопредставление о моих эмоциях, которое на самом деле очень здорово ляжет, даже если вы не видели моих сторис, либо к этому времени вы их уже забудете. А если вы были на тех выставках, о которых сегодня пойдет речь, и если вы на них не были и даже не собираетесь, потому что, мне кажется, это расширит ваш кругозор, и это позволит мысленно погулять по тем залам, о которых я буду рассказывать. Начнем с первого события, которое со мной произошло в Лондоне в день моего приезда. Это было в среду, 22 января. В этот день я посетила сразу три выставки. Но подробно я расскажу об одной, которая завершилась, к сожалению, 26 января в Лондонской национальной портретной галерее. Эта выставка называлась «Сестры прерафаэлиты». Эту выставку я посетила практически в самые последние дни ее работы и немножко жалею об этом, потому что, конечно же, мне, наверное, хотелось бы вдохновить вас на поездку в столицу Великобритании, в том числе, если у вас есть такая возможность, потому что выставка абсолютно точно стоящая, и выставка, которая мне близка, потому что я профессионально занимаюсь английским искусством, я очень люблю прерафаэлитов, тех самых отчаянных романтиков. Если не смотрели этот сериал на BBC, то я вам завидую, потому что посмотреть его впервые я бы, наверное, тоже хотела. Может быть, это не настолько роскошная работа, как «Молодой папа», либо «Новый папа». Это, бесспорно, сериал не такого уровня, но все-таки сериал, который снят в духе эпохи, который рассказывает об очень интересной теме, поэтому обязательно прислушайтесь к моему совету и посмотрите, если не смотрели. Так вот, я очень люблю прерафаэлитов. Я прекрасно помню выставку в Пушкинском музее, которая несколько лет назад была, приезжала к нам. Насколько я помню, это был 2013 год. У меня есть привычка говорить недавно, но потом оказывается, что прошло уже практически 10 лет, но у меня, правда, свежие впечатления. Я тогда заканчивала как раз-таки учиться и помню, что не планировала поездку в Великобританию, поэтому была очень рада увидеть те работы, о которых я много читала, которые я видела на репродукциях, в альбомах по искусству, увидеть здесь и сейчас. Надо сказать, что в плане того, как прерафаэлиты были представлены, в плане того, как их экспонировали здесь, в Москве, в Пушкинском музее, это было действительно одно из самых ярких событий прошлого десятилетия. Почему? Потому что это было сделано, правда, здорово и профессионально. На тот момент вот такие выставки-блокбастеры только-только начинали свое триумфальное шествие, и поэтому было приятно видеть то, что в Европе давно является, скажем так, нормой, а у нас только-только начинает завоевывать свою аудиторию. Надо сказать, что прерафаэлиты, большая часть из которых представлена в лондонской галерее Тейт, которая Тейт Британия, потому что в Лондоне существуют две галереи Тейт, Тейт Британ и Тейт Модерн. Это одна из самых, как я уже сказала, больших коллекций, представлены они там не так, как они были представлены в Москве на выставке. Там достаточно такая плотная шпалерная развеска на всю стену, а представлены они в большом зале, и поэтому достаточно тяжело обозревать какие-то работы, которые находятся наверху, а наверху могут даже небольшие размеры произведения демонстрироваться. Эта развеска, на самом деле, дань исторической традиции, потому что в викторианскую эпоху именно так размещали на стенах картины, ну, либо иконы, либо графику, в зависимости от того, что конкретно коллекционировал человек, а британцы тогда коллекционировали очень много. Если посмотреть, например, на изображение интерьеров викторианской эпохи, то вы поймете, что там, ну, очень высокая концентрация всего на квадратный метр. Там и обои Уильяма Морриса, пестренькие, как вы понимаете, с орнаментами, с акцентом по цвету. В общем-то, вы сможете увидеть, насколько там много того, что может зацепить ваш взгляд. И, в общем-то, понятна логика тех людей, которые занимались развеской прерафаэлитов Тейт Британ, но нам всегда хочется воздуха, нам всегда хочется какого-то пространства. И на московской выставке оно было. Так вот, возвращаясь к той экспозиции, которую я посетила совсем недавно, будучи в Лондоне, прерафаэлиты сестры, сестры прерафаэлиты, это история, которая на самом деле впервые рассказывает историю братства прерафаэлитов именно с такой стороны. Со стороны женщин, которые бесспорно являются одними из важнейших кирпичиков построения имиджа этого самого братства. 170 лет со дня формирования братства прерафаэлитов, точнее, с первой прерафаэлистической выставки, которая состоялась в Лондоне. И поэтому именно в 2019 году имела место выставка «Сестры прерафаэлиты», которая, как я уже сказала, рассказывает вам об истории братства, но через призму женщин, которые играют очень важную роль в истории этого художественного объединения. Некоторых женщин вы знаете очень хорошо, потому что, наверное, историю с Элизабет Сидл, которая позировала Милле в знаменитой «Офелии». «Офелия» вообще, на мой взгляд, это самое узнаваемое произведение прерафаэлитов. Это та самая девушка, которая уходит под воду. У нас, к слову, в Top Creator School есть лекция о прерафаэлитах, и мы там рассказываем и этот эпизод, и про Милле мы много говорим, немножко касаемся темы Элизабет Сидл. И если вы смотрели эту лекцию или просто знаете достаточно много по этой теме, то, наверное, помните, что Элизабет заболела в тот момент, и вообще она была музой Данте Габриэля Россетти, того человека, без которого братство не было бы братством. Это один из основателей прерафаэлитов, течения, явления, стиля, направления. Здесь на самом деле все сливается в такую единую композицию. Так вот, про нее известно достаточно много. Но есть персонажи, которые остаются такими, скажем так, темными лошадками. И на выставке «Сестры прерафаэлита» касались 12 женщин, то есть было 12 разделов, и каждый из них демонстрировал, насколько интересна была жизнь каждой из них, каково было влияние на братство каждой из них, потому что кто-то из девушек сам был художником, кто-то из девушек был музой и натурщицей, кто-то писал стихи, а братство прерафаэлитов — это очень такая литературная вещь, и без литературы представить себе историю братства невозможно, потому что зачастую художники выбирали сюжеты, позаимствованные из поэтического наследия Англии, и это могли быть какие-то романтические произведения средневековые, и Уильям наш, Шекспир, тоже вдохновлял художников, и зачастую использовались сюжеты как раз-таки из Шекспира, та же самая Офелия, для которой позировала Элизабет Сидл, это история из Шекспира, плюс это поэзия тех молодых литераторов, которые открывают историю романтизма в английской литературе. Тот же самый Китс зачастую был той самой отправной точкой, которая нужна была художнику, чтобы начать работать. И выставка на меня произвела очень приятное впечатление. Ну, во-первых, я предвзята, я очень люблю эту тему, скрывать не буду. Во-вторых, было очень много вещей, которые я видела впервые. И узнать какие-то новые произведения, внести их в копилку впечатлений и знаний — это всегда приятно. Были вещи из частных собраний, были личные вещи. Это тоже очень серьезно влияет на твое восприятие этой темы. Потому что, зная, что, например, великолепный и нежно мной любимый Уильям Моррис, без которого невозможно себе представить британскую культуру, второй половины XIX века, это тот самый создатель Arts and Crafts, это тот самый художник, благодаря которому появляется, наверное, понятие дизайн, английский дизайн, и это революционер в какой-то степени декоративно-прикладного искусства, который очень радовал за ручной труд, использовал орнаменты, следуя какой-то средневековой традиции. В общем-то, понять, что да, Уильям Моррис работал, и увидеть сумочку, которую его жена Джейн Моррис лично расшила, и очень искусно вышила те самые орнаменты, это, в общем-то, как вы понимаете, разная история. Было очень много фотографий, и это тоже очень важно. Я в последнее время открываю для себя фотографию, и так получилось, что в эту мою поездку, к слову, да, суммируя все то, что я увидела, было 12 выставок в моей жизни в этот отрезок времени, который я провела в Лондоне по работе. Было 12 экспозиций, очень разных по своему характеру, очень разные по какому-то ритму, по наполнению и по теме, конечно же. Так вот, фотографий и историй, связанных с фотографией, было достаточно много. Была Дора Мар в Тейт Модерн, и я на фотографии в последнее время обращаю внимание. Это, наверное, тот вид искусства, в котором я не очень хорошо разбираюсь. Бесспорно, какие-то базовые знания у меня есть. И есть какие-то темы, которые я знаю хорошо, потому что они связаны прежде всего с моей научной деятельностью. И такая тема — это как раз-таки фотографии викторианской эпохи. И в очередной раз увидеть фотографии этих девушек, а на картинах они не всегда выглядели так, какими они действительно были в жизни. И увидеть их на фотографиях — это большое удовольствие. Хотя фотографии того времени — это тоже истории придуманные, срежиссированные, скажем так, потому что там есть определенные отсылки к персонажам, либо к каким-то моментам в литературном повествовании. Определенные сцены очень часто разыгрываются, но все-таки это некая нить, которая позволяет почувствовать, что ты являешься частью этой истории, которая происходит на твоих глазах. В общем-то, мне понравились те решения, которые предпринимались. Мне очень понравились взаимосвязи, потому что от одной художницы, музы, сестры, жены очень плавно шел переход к другому повествованию, к другому сюжету, к другой истории. И ты понимал, что братство прерафаэлитов — это в какой-то степени живой организм, который очень здорово переосмысливал то, что было в прошлом, оставаясь в своем собственном настоящем. Но в настоящем находиться было этим художникам тяжело. Почему? Потому что настоящее — это все-таки академическая традиция викторианской эпохи. Они плыли против течения, они были оппозиционерами, хотя, бесспорно, их романтизм, а все-таки генерально мы прерафаэлитов относим к художникам романтического толку, их романтизм не похож на тот же, например, французский романтизм, который часто о трагедии, который о смерти, о болезни, о войне, о боли, о страдании. Здесь было все гораздо более в мягкой форме донесено до зрителя. Но все равно это была некая оппозиция к академическому искусству, которое в это время имело место. И в то же время прерафаэлиты — это те художники, которые заглядывают в будущее. Когда я только начала заниматься этой темой плотно, я, читая те книги и какие-то научные статьи, которые написаны на английском языке английскими специалистами, часто замечала, что они используют слово «модернисты» рядом с прерафаэлитами. Я сначала до конца не понимала, к чему такое, ну, дерзкое слово, скажем так, да, потому что модернисты у нас все-таки ассоциируются с авангардом, с неким движением вперед, с совершенно новым осмыслением того, что было до этого момента. И изучая прерафаэлитов, я поняла, что да, они в какой-то степени авангардисты и есть. То есть, как я уже сказала, переосмысливая то, что было в прошлом, оставаясь настоящим, они заглядывают в будущее. И они очень серьезно повлияли на дальнейший ход истории изобразительного искусства, поэтому посмотреть на них под таким углом, под другим углом, посмотреть через призму женщин, которые являлись, кстати, членами этого братства, без которых, как я уже сказала, представить себе биографии и творческие судьбы основных, да, самых главных представителей братства тоже невозможно, было приятно. И я всегда рада возможности посетить выставку, где прерафаэлиты будут принимать участие, либо выставку, которая будет каким-то образом связана смысловыми нитями с темой братство. Для меня это удовольствие, для меня это большое счастье, поэтому в этот раз эта выставка не стала исключением, она стала приятным стартом. Хотя в той среде, когда я ее посетила, она была третьей. Перед этим, сразу раскрываю карты, был Гоген, автопортреты Гогена. Почему я про них не буду рассказывать? Ну, во-первых, выставка завершилась. А во-вторых, у нас через некоторое время будет смонтирована лекция по Гогену. Все-таки Гоген — это история, которая требует колоссального количества времени, и рассказать о ней вскользь у меня не получится. Этому нужно посвящать отдельный подкаст, но таким образом он будет, наверное, совпадать с темой лекции и с теми материалами, которые в лекции мы освещаем. Поэтому я этого делать не буду, просто скажу, что эта выставка была в моей жизни, и эта выставка по-своему прекрасная. Самым главным открытием, которое я там совершила, стала скульптура, потому что, если честно, я скульптуру Гогена видела вскользь. Я видела вживую буквально парочку работ, и это было очень давно, и, как говорится, неправда. Правда, но уже хорошо подзабытая. И здесь скульптура была, и она была так здорово презентована, что была возможность мысленно коснуться вот этой фактуры, стать частью этого процесса медитативного, если судить, да, потому как она выглядит в финале работы над ней. Мне кажется, что для Гогена это была медитация, это была возможность раскрывать материал, раскрывать свои чувства, раскрывать какие-то внутренние потаенные переживания, которые в момент работы над скульптурами были, потому что это как раз-таки поздний этап его жизни, который наполнен был большим количеством потерь, драм и очень серьезных потрясений. И для меня как раз-таки скульптура стала хорошим открытием, потому что ее еще вот так показывали, что была возможность, ну, не то чтобы ее потрогать, она находилась под стеклянным колпаком, под стеклянными колпаками, потому что скульптур было на самом деле несколько, но была прекрасная возможность почувствовать ее. Это вот, кстати, тоже большой плюс экспозиции. В конце, если у нас останется время, а я слежу примерно за нашим хронометражом, потому что, мне кажется, очень большое количество информации выливать на вас и занимая там 2 часа вашего времени, это не есть хорошая идея, особенно для первого знакомства со мной, как только с рассказчиком. Хотя я знаю, что некоторые даже лекции таким образом смотрят, они, точнее, не смотрят, а слушают, они слушают, а потому что нет времени остановиться и посмотреть. Поэтому, может быть, для кого-то подкаст в моем исполнении — это не что-то новое. Но все равно, все-таки у нас сегодня первое знакомство, поэтому я буду следить за временем. Я попытаюсь, как я уже сказала, если будет какой-то кусочек временного пространства, рассказать вам о том, как вообще тогда ходить на выставки, коль я об этом много говорю, и коль я очень много выставок посещаю, даже, видите, в эту поездку 12 успела отхватить. Я поделюсь, наверное, какими-то лайфхаками, а, возможно, мы перенесем эту тему на отдельную встречу, потому что это правда интересно. Хотя на самом деле главным ответом на вопрос, как ходить в музей, будет ходить как вам удобнее. И никакие советы мои, они не смогут вам помочь, если они идут вразрез с вашим ритмом, с вашими самоощущениями. Я, наверное, вообще за то, чтобы по жизни целиком и полностью быть собой, вне зависимости от ситуации. И я за то, чтобы знакомиться с историей изобразительного искусства и архитектурой, тоже оставаясь самим собой. Невзирая на то, что изучать историю искусства стало модно, и от нас требуют того, чтобы мы шли на выставки, чтобы мы делали какие-то записи, покупали книги. Нет, это делать не обязательно. Нужно делать все в свое удовольствие, как я уже сказала, оставаясь самим собой. Поэтому это главный совет. Но какие-то лайфхаки, бесспорно, у меня есть. Опыт, как говорится, сын ошибок трудный. И ошибки какие-то я тоже, конечно, совершала и выработала свою концепцию, которой я с удовольствием поделюсь. Так вот, возвращаясь к тем выставкам, которые были до «Сестры Прерафаэлита», сначала был Гоген, его автопортреты, а вторая выставка была посвящена Леонардо да Винчи. Я думаю, что вы знаете почему. Потому что мы в 2019 году отмечали 500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи, 350 лет со дня смерти Рембрандта мы отмечали, то есть событиями год был богат, но этот год станет не менее интересным, потому что в апреле мы с вами отпразднуем день рождения, точнее, опять-таки, это не день рождения, это годовщина смерти Рафаэля, это будет 500 лет со дня смерти Рафаэля. Мне не очень на самом деле нравится эта история, что мы отмечаем вот такие даты и годовщина смерти, но в истории изобразительного искусства только кураторам дай повод, потому что это прекрасная возможность сделать какие-то классные выставки. И классные выставки будут в 2020 году, уже в текущем году, которые будут посвящены Рафаэлю. А в прошлом году выставки были посвящены, как вы понимаете, либо Леонардо, либо Рембрандту. Я, кстати, в этот раз в Лондоне ухватила два выставочных проекта, которые посвящены Леонардо и Рембрандту. Это буквально последние события, уходящие, потому что дальше, я уже сказала, курс именинников несколько сменится, и поэтому мы будем делать акцент на других мастерах. Так вот, это была выставка, которая посвящена Леонардо да Винчи, а точнее одному его шедевру, который находится в собрании Лондонской национальной галереи. На самом деле, когда я впервые прочитала название этой выставки и поняла, что Национальная галерея что-то готовит, я ожидала, что это будет что-то грандиозное, что, наверное, сможет даже соревноваться в какой-то степени с Лувром, до которого я не доехала и не видела выставку Леонардо да Винчи. Знаете, я не жалею, потому что в мае 2019 года, находясь в Лондоне, я посетила экспозицию, посвященную Леонардо, в Букингемском дворце, в Queen's Gallery, в галерее королевы. Она на меня произвела удивительное впечатление. Там была только графика. Но, во-первых, я большой поклонник графики. Во-вторых, я считаю, что если есть возможность посмотреть графику, это нужно делать в первую очередь. Кто постоянно смотрит мои лекции, тот знает, что это такое золотое правило Тани Быковской, что графические выставки мы смотрим в обязательном порядке, потому что там чаще всего показывают те работы, которые находятся в запасниках. И на свет Божий их поднимают крайне-крайне редко, практически никогда, и это, правда, редкий шанс с чем-то познакомиться. В-третьих, так получилось, что графика, она лейтмотивом проходит через 2019 год и входит в 2020, потому что в эту поездку графических работ на выставках было очень много, и мне было, конечно же, приятно с ними знакомиться. На Гогене, кстати, тоже было несколько рисунков, которые мне уже казались знакомыми, потому что я видела работы станковые, масляные, которые выполнены по мотивам вот этих эскизов. Но здесь была обратная ситуация. У меня была возможность посмотреть на эскизы, посмотреть на то, как это все начиналось, а потом вспомнить законченную работу, которую я знаю лучше. Так вот, той порции Леонардо да Винчи, в принципе, мне хватило, потому что это, правда, было очень интересно. Это было очень объемно. Это было интересно разбито по разделам. Это было интересно с точки зрения того, как был подан материал. И, в общем-то, я поняла, что я не очень многое потеряю, если не посещу Лувр. Потом я увидела, что Национальная галерея тоже не отстает, она готовит выставку, и я была уверена, как я уже сказала, что это будет такое нечто монументальное, грандиозное. Но нет, это была выставка одного шедевра. Выставка необычная. Выставка, которая является тем, что сейчас называют иммерсивное шоу. И это уже несколько лет наверное, является трендом в театральной жизни. И, возможно, вы даже ходили на такие представления, в общем, когда с вами актеры разговаривают, когда вы участвуете в процессе, ищете убийцу, либо просто совершаете какие-то поиски, либо подслушиваете разговоры тех героев, которые раскрывают определенную тему, и даже иногда едите и пьете, возможно, переодеваетесь. Это ваша возможность попасть внутрь этого повествования и стать частью процесса. Это что-то, наверное, вроде перформанса, как мы это называем в современном искусстве, но вот переведенного на язык вот такого представления. Так вот, выставка, посвященная Леонардо в Лондонской национальной галерее, она была именно такой, она была иммерсивной, в ней были элементы мультимедийного повествования. Про мультимедийные выставки вы наверняка многое знаете, потому что в Москве они у нас пользуются популярностью, регулярно проходят там на арт-плее где-то, то Брейгеля показывали таким образом, то показывали, Ван Гога была выставка, я даже не знаю, сейчас Климт, что идет, но мне периодически попадается, в общем, реклама, вы сможете очень легко все это найти, и, возможно, прямо сейчас что-то интересное происходит. Я не очень большой любитель мультимедийных выставок, можете считать меня снобом. Точнее, я эти выставки рассматриваю как развлечение, но я зачастую встречала мнение, что, в принципе, они могут вполне себе заменить поход в музей. Я с этим категорически не согласна. Просто насладиться, просто увидеть волшебство звука, света, формы, которые меняются на ваших глазах — это хорошо. Но, как вы понимаете, заменять живое знакомство с подлинными шедеврами — это неправильно. И там было и мультимедиа, и там был и элемент вот этой иммерсивности, которую я уже сказала, в тренде. Но сделано это было необычайно тонко. Как говорится, во-первых, это красиво. И это правда было красиво. Особенно мне понравился тот зал, где рассказывали о процессе реставрации. Я уже вам так многое рассказала, но почему-то не назвала ту работу, которой, собственно, эта выставка была посвящена. Это «Мадонна в скалах», которая хранится в Лондонской национальной картинной галерее. На самом деле этих работ две. Одна из них находится в Лувре, вторая в Лондонской галерее. И это работы разные, хотя изначально, да, они посвящены одной и той же теме. Они похожи по композициям, они различаются немножко по колориту, даже не немножко, все-таки колорит — это, наверное, ключевая история. И лондонская версия мне нравится больше. Не подумайте, что это из-за того, что она находится в Лондоне, как, возможно, кто-то бы мог сейчас домыслить. Но нет, она мне просто очень нравится по колориту. Там какой-то гипнотически прекрасный колорит. Если вы не представляете, как это выглядит работа, то я вам советую либо посмотреть нашу лекцию, которая посвящена Леонардо да Винчи, в архиве Top Creator School. Если вы уже забыли то, о чем я говорила в заставке, то я напоминаю, что в Top Creator School есть архив лекций, в которых моих занятий уже больше 60. Вы их очень легко найдете либо по ссылке в шапке профиля инстаграм-аккаунта Top Creator School, либо на сайте school.topcreator.org. Леонардо достаточно такая свежая у нас тема, она у нас в конце 2019 года случилась, как раз-таки для тех, кто собирается в Лувре посмотреть Леонардо, ну, либо для того, кто собирался в Лондон поехать и увидеть ту выставку, о которой я сейчас говорю. Либо вы просто можете найти эту отдельную картину, и даже, не знаю, открыв Википедию, вас как раз-таки выкинет на статью об этом произведении, и вы можете увидеть и луврскую версию, и вы можете увидеть и версию, которая сейчас хранится в Лондоне. Так вот, лондонская палитра, она какая-то удивительная. Леонардо вообще очень тонкий колорист, он вообще очень тонко чувствует цвет, а там есть что-то такое завораживающее, что позволяет тебе почувствовать, что ты находишься вот в том самом гроте, где сейчас происходит это действие. И там фантастический синий, который переходит в какой-то глубокий зеленый цвет морской волны, мне сложно его обозначить. В общем, работа действительно с точки зрения цвета для меня является одной из вершин творчества Леонардо да Винчи. Вообще, «Мадонна в скалах» была создана для церкви Сан-Франческо, которая находится в Милане. Это очень большая церковь, точнее, да, она планировалась как самая большая церковь после Миланского дома. И первая работа, которую создал Леонардо да Винчи, это нынешняя луврская версия. В общем-то, для церкви замышлялась она, но потом Леонардо да Винчи бросил на полобороте эту историю, уехал во Францию, потом вернулся и, в общем-то, начал с чистого листа, начал со второй работы, которая в итоге хранится в Лондоне. Не буду углубляться в эту историю и не буду, на самом деле, углубляться в эту выставку, потому что не она сегодня является акцентом. Первым акцентом прерафаэлита у нас сегодня стали, а про Леонардо я планировала вскользь совершенно сказать. Так вот, мне очень понравился первый зал, где показывали работу реставраторов. Там стояли столы со всеми теми предметами, которые используют реставраторы и хранители произведений итальянского ренессанса в Национальной галерее. Там параллельно шел фильм, то есть показывали фильм, где рассказывали о том, что на самом деле под ультрафиолетовым излучением, изучив эту работу, поняли, что под ней он писал что-то другое, он изменил композицию, и как слой за слоем специалисты это изучали. И это до мурашек, потому что ты к этому становишься будто причастен. И там стояли столы, к которым, знаете, были приколоты детские рисунки, потому что реставраторы и специалисты, да, по итальянскому ренессансу в данном случае, это тоже люди, у которых есть дети, у которых есть семьи. И там был такой, знаете, ну, использую английское слово «mess», там был беспорядок, такой творческий, но хороший, приятный, не бедлам, что хотелось буквально, знаете, покопаться в этих вещах. Хотелось прямо открыть нагло эти папки, отодвинуть ящики. И это, правда, было интересно. Ты зашел в гости к человеку, который творит волшебство, благодаря которым открываются секреты, которому уже больше 500 лет. Вот. И дальше был прекрасный такой проход, зал, сложно мне что-то сказать, на котором проецировались линии, собирающиеся между собой, и вот объединяясь, они образовывали рисунок с картой Милана, была панорама Милана, и это все таким, знаете, жидким золотом, то есть золотыми как будто бы чернилами, и это очень красиво. Завершается эта выставка залом, где специалисты как бы воспроизводят алтарь церкви Сан-Франческо, для которой эта работа и создавалась. И работа, хранящаяся в Национальной портретной галерее, находится по центру и демонстрирует то, как это должно было работать, потому что сейчас картина находится в музейных залах. Многие, кстати, произведения итальянского ренессанса находятся в музейных залах, в том числе и те, которые были созданы для того, чтобы украшать алтарь. Когда художник работает над такими композициями, у него есть определенные инструменты и определенные задачи. Он прекрасно понимает соразмерность, каким должна быть эта композиция по отношению к архитектурному, к архитектурной канве, да, к архитектурным каким-то уже данным, которые имеют место. И это все должно играть, это должно взаимодействовать, потому что это хоть и станковое произведение, но все-таки оно на грани с монументальной живописью, оно имеет отношение к архитектуре, к архитектурному звучанию. И без гармоничного соединения зодчества и живописи этот шедевр не состоялся бы. Поэтому очень интересно было ощутить вот тот момент, когда ты, прихожанин церкви Сан-Франческо, либо просто усталый путник, заходишь внутрь этого дома Божьего и идешь к алтарю, ощущая удивительное чувство, чувство причастности к, вот, к тому таинству, которое происходит здесь сейчас. Поэтому, несмотря на достаточно современный формат, который ты не то что не ожидаешь от Лондонской национальной галереи, а все-таки рассчитываешь на более монографический, классический подход, и тебя в очередной раз удивляют. Тебе показывают твоего знакомого мастера, через призму одного шедевра, это тоже, знаете, великое мастерство, потому что выставку монографическую, которая рассказывает о художнике от А до Я, сделать не то чтобы несложно, вот я этого, кстати, не хочу ни в коем образом сказать сейчас, ну правда, потому что это сложно, это очень много работы, это много договоренностей, но ты гарантированно завоюешь сердце зрителя, потому что зрителю интересно постоять в очереди на Серова, которая стала уже легендарной, и увидеть Серова от А до Я. И также увидеть Айвазовского. И также, наверное, посмотреть на Сальвадора Дали. А вот прийти на выставку Леонардо, чтобы увидеть один шедевр и узнать о его творчестве через призму одного шедевра, это уже задача не для всех. Поэтому выставка гарантированно не будет столь же популярной, чем какое-то монографическое экспозиционное пространство. Но я всегда за эксперименты, и поэтому такой эксперимент мне очень был приятен. В завершении сегодняшней порции подкаста, а я все-таки, наверное, как минимум вторую часть обязательно запишу, но, конечно же, дождусь ваших отзывов, поэтому буду очень рада прочесть ваши впечатления о первой части, когда она выйдет в свет. Я хочу рассказать о той выставке, которая стала для меня главным событием, наверное, этой поездки. И в какой-то степени она для меня является выставкой года, хотя я нахожу большой несправедливостью заявлять об этом в конце января, когда еще даже не закончился первый месяц нового 2020 года. Потому что впереди, как вы понимаете, огромное количество времени, и меня еще, возможно, не раз удивят. Ну, не только лондонские музеи, кто-то еще меня удивит. Я уверена, что Пушкинский музей в этом году много всего интересного предложит. И Арчимбольда нам обещают, и рисунки от Дюрера до Матисса у нас будут. И, в общем-то, я действительно верю в то, что меня ждет в 2020-м много интересных открытий. Но все-таки, положа руку на сердце, среди тех 12 экспозиций, которые я увидела за эту непродолжительную поездку, выставка в Лондонской Королевской Академии Художеств под названием «Пикассо и бумага» стала для меня абсолютным переворотом в моем сознании. Такое случилось чуть больше 5 лет назад, когда я приехала впервые в Лондон и посетила Лондонскую национальную галерею. Когда я вошла буквально в первый зал, это был Ренессанс, я вот как сейчас помню, что я через крыло Сайнсбери вошла внутрь и поднялась на второй этаж, оставив вещи в гардеробе, я попала в мир итальянского Ренессанса, которым я уже давно очарована, и я поняла, что передо мной сейчас визуализируется, точнее, вот мои визуализации, они сейчас обретают физический смысл прямо здесь и прямо сейчас, потому что я вижу, что передо мной идеальный музей. Вот тот, который я рисовала в своем воображении. И вот зал за залом я утверждалась в этом мнении и в этом ощущении. Вот то же самое со мной произошло на «Пикассо и бумаге». Выставка, которая для меня в списке, который я, в общем-то, формировала, явно не была номер один. Я люблю Пабло Пикассо, я вам ничего по этому вопросу сказать не могу, в плане того, что я не люблю этого художника, поэтому я ничего не ожидала. Нет, мне он всегда интересен, у меня есть определенные разделы, которые заставляют мое сердце биться чаще. И понимая, что в названии выставки заявлена бумага, в общем-то, будет графика, а если есть графика, я уже очарована, я уже наполнена. Но все равно, потому что были прерафаэлиты, и Рембрандт и свет был в Дальшевской картинной галерее, и, в общем-то, Гоген с его автопортретами. Я подумала, ну да, Пикассо и бумага, отлично, вместе с Люсьеном Фрейдом в один день и посмотрю. В итоге я посмотрела в один день их. И как же здорово, что эта выставка была номер один в субботу, 25 января, и что она как раз попала и на мои именины на Татьянин день, потому что я считаю, что это один из самых лучших праздников, который у меня был, во многом благодаря этой выставке, которую я увидела. Правда, после посещения Лондонской Королевской Академии Художеств у меня еще была первая лекция в Лондоне, которая прошла очень здорово, и которая, я надеюсь, не станет последней. Она абсолютно точно не получилась первым блином комом. Было очень здорово, было очень душевно. Пришло очень много людей, и мне приятно знать, что меня читают и за пределами Российской Федерации, читают, слушают, смотрят и приходят ко мне, чтобы познакомиться. В общем, не буду отвлекаться, Пикассо и бумага. Я пришла на эту выставку 25 января, это был первый день работы этой экспозиции. Очень здорово они действуют, потому что 26 января Люсьен Фрейд заканчивается, и, видите, очень мягко вступает новая выставка, которая нисколько не уступает по количеству объема материала, которые предлагают и даже обходят. Фрейда, например, обходят многие из тех выставок в Королевской академии художеств, которые я видела за те 5 лет, которые я регулярно посещаю Лондон. Так вот, это был первый день работы выставки, я попала в первую часть работы выставки. Ну, образно говоря, я пришла в 10:15, музей открылся в 10 утра. И я вошла, и я обомлела, потому что материала было очень много, и у меня разбегались глаза, потому что взгляд выцеплял один за другим шедевр, около которого хочется остановиться, хочется в нем раствориться, каждый самодостаточный. Было очень много нового, того, что для меня нового. То, что я либо видела только в репродукциях, и сейчас я вижу это вживую, либо то, что я вообще видела впервые. И, конечно же, огромным для меня потрясением стали личные вещи Пикассо, которые участвовали в этой выставке, и прежде всего это были скетчбуки, его записные книжки, в которых он делал наброски, в которых он рисовал акварелью, в которых он создавал эскизы к огромным и известным работам, которые знают все люди, даже те, кто считает себя далеким от истории изобразительного искусства и архитектуры. Вы наверняка видели «Авиньонских девиц». Это одно из самых цитируемых произведений. Это та работа, с которой официально начинается история кубизма. Это работа, в которой совершается революция, да, 20 века. И вот он, пожалуйста, модернизм во всей красе. Если спросить, кто для вас Пикассо, то, например, моя дочка ответит, что это девочка на шаре. Именно так она просит произносить эту работу. Для кого-то это будут «Авиньонские девицы», и даже, наверное, для большей части это будут «Авиньонские девицы». Но Гернику, я думаю, что обязательно кто-то назовет. Так вот, «Авиньонские девицы» не приехали на выставку, но приехали скетчбуки, в которых он рисует эскизы к этим самым девицам. Просто отдельные лица. Просто первый набросок композиционный. Еще один набросок, где он меняет композицию. Понимаете, он ищет. На страницах этих скетчбуков он ищет, а вы, смотря на них, ищете вместе с ним. Эти страницы пролистываются, и вы тоже пролистываете их, потому что вы стремитесь к тому, чтобы найти вот то единственное правильное композиционное решение, которое необходимо для того, чтобы шедевр случился. И такого на выставке было очень много. Экспозиция начинается с первого зала, где представлено очень много графики Пабло Пикассо, в том числе очень много графики его ранней. И здесь мне очень хотелось, знаете, в какой-то момент захохотать и вспомнить тех людей, которые любят говорить о том, что Пикассо так себе художник, вообще человек бесталантный, который, возможно, и рисовать-то совершенно не умеет, поскольку он скрывал вот эту свою бесталантность за теми, да, кубистическими, сюрреалистическими композициями, которые он выбирал. Ничего подобного. У Пикассо прекрасная академическая база, он прекрасно работает с рисунком, он знает, что такое линия, и он знает это в совершенстве. И вначале там было представлено два силуэта, которые 8-летний мальчик вырезал из бумаги, там два животных. И вы знаете, видя, как эти силуэты действительно похожи, эти бумажные фигурки очень похожи, без подписи вы сразу поймете, в общем, какие животные там изображены. Ты понимаешь, что он очень здорово умеет видеть, и увиденное он переносит на бумагу, на холст. Здесь инструмент не имеет значения, потому что Пабло Пикассо — это глыба, который как скульптор работал, и как керамист, то есть мастер декоративно-прикладного искусства работал, и как график работал, и как живописец. Он человек с огромной творческой судьбой, которая настолько многослойна, что, наверное, жизни не хватит узнать всего Пикассо от А до Я. Мне кажется, он даже свой потенциал сам до конца не раскрыл и, возможно, бы еще чем-то нас удивил, будь у него больше времени. Это действительно удивительный художник. И эта выставка, она является прекрасным примером того, что узнать о нем и почувствовать эту многослойность могут все, и те, кто в него уже влюблен давно, и те, кто считает его художником не близким, не своим, далеко не любимым. Но возможность открыть, возможность почувствовать эта выставка дает. Там огромное количество материала, как я уже сказала, и ранние работы, где он вполне себе реалист и даже в какой-то степени академист. Там был раздел, который посвящен моему любимому розовому и голубому периоду. Периоду, в котором очень много импрессионизма какого-то момента, очень много символизма и чувствуется зарождение чего-то нового. Потом кубизм, Пикассо и кубизм, как раз-таки 1907 год, появляются «Авиньонские девицы», появляются эти самые наброски к «Авиньонским девицам», и чего только тогда не происходит. Там прекрасный раздел, который посвящен неореализму, возвращению Пикассо к реалистическому вектору, который связан во многом с его браком с русской балериной Ольгой Хохловой. Возможно, вы посещали московскую выставку Пикассо и Хохлова, которая как раз-таки в 2019 году, насколько я помню, имела место, и я считаю, что эта выставка удалась. Я знаю, что она проходила в Мадриде, и я знаю, что кому-то больше понравился мадридский вариант. Я в Мадриде не была, но даже по названию мне ближе московское видение, потому что Пикассо и Хохлова, их фамилии говорят о том, что это разные люди. Хохлова ни разу не придаток Пикассо. И, в общем-то, она женщина, которая влияла в том числе и на его художественный вкус, пусть и не очень продолжительное время, потому что вы, если были на выставке, помните, чем обернулась вся эта история. Хохлова из «Прекрасной нимфы», из «Звезды» и «Жемчужины» трупы Дягилева превращается в чудовище. Именно такой ее и изображает Пикассо, потому что к этому времени у него формируются новые отношения. И эти отношения с Хохловой изживают себя, они становятся уже неактуальными, и он их пытается вот таким образом деформировать, продемонстрировать свое зло, продемонстрировать свою неудовлетворенность. И, в общем, там много всего с психологической точки зрения происходит. Так вот, на выставке был потрясающий раздел вот этого неореализма, и там рисунки, на которых особенно русский человек легко узнает Хохлову, узнает Дягилева, и нам все это близко, нам это понятно, и там потрясающая линия, там потрясающее чувство ритма, которое в этих графических работах появляется. Также представлена скульптура, также представлены его иллюстрации, представлены его письма, точнее, открытки и конверты, которые он лично создавал для своих друзей. В частности, есть, например, две открытки, которые он нарисовал для Гийома Аполлинера, с которым велась переписка. И когда ты прошел это огромное количество залов, а их, правда, много, знаете, могу сейчас ошибиться, но, наверное, от 7 до 10. Ну, это они огромные. Каждый зал огромный. Каждый зал — это какая-то тема. Причем тема иногда узкая, которая, ну, очень широко раскрывается. Так вот, пройдя это большое количество материала, шедевр за шедевром, предмет за предметом, ты понимаешь, что, несмотря на то, что тебе дали, правда, очень многое, тема-то сохранена. Это действительно Пикассо и бумага. И ты сейчас посмотрел на его искусство только через призму материала основы. Потому что бумага — это только основа. На бумагу может ложиться гуашь, на бумагу может ложиться акварель, на бумагу может ложиться пастель, тушь с пером. Это может быть линия рыхлая, а может быть острая. Это может быть штрих, а может быть пятно. И графика, которая, возможно, в вашем представлении, это только нечто черно-белое и что-то, несущее в себе формат эскиза, быстрого наброска, подготовительной какой-то истории к большой грандиозной работе, может быть вот такой. Самостоятельный, самодостаточный, очень наполненный и, бесспорно, очень и очень глубокий. И в этой выставке было все для того, чтобы и открыть этот инструмент, открыть этот материал, и открыть графику, и самое главное, открыть Пабло Пикассо, потому что это фигура, к которой кураторы многочисленных выставочных проектов обращались не раз. Но уже никого не удивишь монографической выставкой, потому что хочется уже более тонкого, хочется более замысловатого, более элегантных решений, и на этой выставке они были. И ты понимаешь, что Пикассо гениален вне зависимости от того, что он берет в руки. Берет ли он глину, придумывая керамическую скульптуру, да, чем он на Антибе занимался. Если вы были во Франции в Антибском музее Пикассо, то вы наверняка видели эту потрясающую коллекцию. Ну и на выставках они достаточно часто представлены. Он гениален, если мы берем реалистические рисунки, потому что видна рука, виден глаз, видно чувство. Он гениален, когда он берет в руки ножницы, будучи 8-летним мальчиком, и врезает эти фигурки. Фигурок он потом врезал достаточно много, и кураторы выставки прикрепили их к прозрачному стеклу. И эти стекла располагались в центре зала. И когда ты входишь в большой, наполненный светом зал, тебе кажется, что эти фигурки парят в воздухе, и это создает невероятное впечатление. Я не буду говорить о том, что эта тема соблюдена даже в элементах декора, которая связана с выставкой, например, оформление книжных сувенирных магазинов. Сейчас там все буквально посвящено Пабло Пикассо и его бумаге. Там продаются нарезки различной бумаги ручной работы. Бумага висит наверху, напоминая паруса какого-то корабля, который уходит вдаль, в океан истории изобразительного искусства, архитектуры. И видя стопок бумаги ручной работы, выполнены даже скамеечки, которые ожидают вас в зоне, в лаунж-зоне, как на выставке Сальвадора Дали. Зона отдыха называлась лаунж-зоной, поэтому я буду использовать это словосочетание. В лаунж-зоне, где вы можете немножко отдохнуть после выставки, приходя в себя от потрясения, либо подождать своего визита до. Это, правда, было очень сильное впечатление, это, правда, было красиво, это, правда, было профессионально, очень талантливо, очень тонко и в то же время очень объемно по тому материалу, который получила я, пройдя эти залы. И понятное дело, что многое из того, что я там увидела, я знала, но объем того нового, что я получила, он тоже велик. И для меня это уже очень хороший знак, это знак того, что кураторы достигли своего профессионализма и что выставки выходят на новый уровень. На самом деле, не хочу показаться вам не патриотом, потому что я тот самый человек, который, наоборот, последнее время постоянно говорит о том, что московские выставки, они не уступают по тому, что, да, придумывают местные кураторы, тем выставкам, которые проходят в Европе. Например, выставкой года прошедшего 2019-го, я назвала Щукина для себя. У меня это был Щукин и Диор, который проходил в музее Виктория Альберт в Лондоне. Я специально выбрала одну западную выставку, одну русскую, да, которая происходила в России. Щукин был потрясающий. Вот тоже такая история, когда ты уходишь наполненный не только информацией, но еще выходишь наполненный и вдохновленный какими-то другими нитями, наверное, эмоционального восприятия и ощущением счастья от того, что ты имеешь возможность прикоснуться к этим темам, прикоснуться к прекрасному. И «Пикассо и бумага» вот где-то рядом с моим впечатлением от Щукина находится. Не буду говорить, что превосходит его, немножко разные темы, хотя, бесспорно, «Пикассо» был презентован в рамках Щукина в Москве, но это, правда, такие мощные события в моей жизни, и «Пикассо и бумага» стала одной из, наверное, главных точек культурных этого года. Хотя, как говорится, поживем и увидим, я уверена, что впереди очень много интересных встреч, знакомств и знаний, которыми я и впредь буду рада делиться с вами вне зависимости от выбранного формата. Это могут быть лекции, это могут быть посты, а еще это могут быть подкасты. Поэтому мне сегодня было очень приятно попробовать нащупать именно этот вид возможности поделиться информацией, и я буду очень ждать вашей обратной связи. Понравилось ли вам или нет, что вы хотите услышать впредь, если все-таки вы скажете, что да. Татьяна, продолжайте. Чего вам не хватило? Чего бы вы хотели, чтобы я добавила? Какие временные ограничения вам комфортны? Ну и, в общем-то, все то, чем вы захотите поделиться. Я напоминаю, что обратная связь для нашего маленького, но очень амбициозного проекта важна, и мы с нетерпением ее ждем от вас всегда. На этом я хочу попрощаться, а точнее сказать «до свидания», потому что мне все-таки хочется продолжить наше с вами общение и, по крайней мере, выпустить еще одну часть, где я расскажу о еще двух выставках, которые я увидела в Лондоне и которыми я бы хотела с вами поделиться, возможно, вдохновив на то, чтобы вы тоже их увидели вживую. Поэтому еще раз я не прощаюсь, я говорю вам до свидания. Спасибо вам большое за уделенное мне время, спасибо за ваше внимание. До новых встреч. Всего доброго, друзья.